Александр Блок. Из записных книжек и дневников. Фрагменты. 1901. 26 сентября. В знаменье видел я вещий сон. Что-то порвалось во времени, и ясно явилась мне она, иначе ко мне обращенная, и раскрылась тайное. Я видел, как семья отходила, а я, проходя, внезапно остановился в дверях перед ней. Она была одна и встала навстречу, и вдруг протянула руки и сказала странное слово туманно о том, что я с любовью к ней. Я же, держа в руках стихи Соловьева, подавал ей. И вдруг это уже не стихи, а мелкая немецкая книга. Я ошибся. А она все протягивала руки, и занялось сердце. И в эту секунду, на грани ясновидения, я, конечно, проснулся. 1902. Стихи — это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает ее в божественном экстазе. И все, чему он слагает ее, в том кроется его настоящий Бог. Дьявол уносит его, и в нем находит он опрокинутого, искалеченного, но все милее Бога. А если так, есть Бог и во всем тем более, не в одном небе бездонном, а и в весенней неге, и в женской любви. Потом чуткий читатель. Вот он схватил жадным сердцем неведомо полные для него строки, и в этом уже и он празднует своего Бога. Вот таковы стихи. Таково истинное вдохновение. Об него, как об веру, а факт веры как таковой, разбиваются волны всякого скептицизма. Еще, значит, и в стихах видим подтверждение, едва ли нужное, витание среди нас того незыблемого Бога, Рока, Духа, кого жалким, бессмысленным и глубоко звериным воем встретили французские революционеры, а гораздо позже и наши шестидесятники. Речи безумец в сердце своем. Несть Бог. В минуту смятения и борьбы лжи и правды всегда борются Бог и дьявол, и тут они же борются. Зашли новые цветы, цветы символизма всех веков, стран и народов. Заглушенная криками богохульников, старая сила почуяла и послышала, как воспрянул ее Бог, и откликнулась ему. К одному вечному, незыблемому камню Бога подвалился и еще такой камень, в предвестие или в помощь, или в награду. Это была новая поэзия в частности и новое искусство вообще. К воздвижению мысли, ума, присоединилось воздвижение чувства, души. И все было в Боге. Есть люди, с которыми нужно и можно говорить только о простом и логическом. Это те, с которыми не ощущается связи мистической. С другими, с которыми все непрестанно чуется родство на какой бы ни было почве. Надо говорить о сложном и глубинном. Тут-то выяснятся истины мира. Через общение глубин. Смотри, Брюсов. Есть два рода литературных декадентов – хорошие и дурные. Хорошие – это те, которых не следует называть декадентами. Пока только отрицательное определение. Дурные – те, кому это имя принадлежит как по существу, так и этимологически. Заранее оговорившись относительно терминов, легче разобраться. Будем же понимать под словом «декадент» то, что это слово значит. Именно «упадок». Ибо другие значения, навязываемые ему, от чего это происходит, скажу ниже, очевидно, совершенно нелепы. Название декадентства прилепляется публикой ко всему, чего она не понимает. Это факт очень обыкновенный и доказывающий только, еще раз, что на большую публику следует махнуть рукой. Но есть люди, стоящие выше современной ауэра медиокритас, золотой середины, латинский. И тем-то из них, кто все-таки часто просто не вникая в суть и не разбирая, прилепляют удобное по краткости и бранчивости звуков слова к нелюбимым произведениям известного рода, им-то пора разобрать и определить, и выяснить свои мысли. Наша литература, к чести ее, очень мало за себя заступается, а на брань Бурениных не обращает внимания, что имеет одну дурную сторону. республика-то так и остается в неведении относительно литературных родов настоящего времени, и все мешает в одну кучу. Чему, кстати, очень способствуют настоящие упадочники – дегенераты, имена которых история сохранит без благодарности. Декадентство – декаденс, упадок. Упадок у нас состоит в том, что иные или намеренно, или просто по отсутствию соответствующих талантов затемняют смысл своих произведений, причем некоторые сами в них ничего не понимают, а некоторые имеют самый ограниченный круг понимающих, то есть только себя самих. От этого произведение теряет характер произведения искусства и в лучшем случае становится темной формулой, составленной из непонятных терминов, как отдельных слов, так и целых конструкций. 2 апреля. Мадам Мережковская дала мне еще бугаевские письма. Следует впоследствии обратить на них внимание больше, на громаду и хаос, юность и старость, свет и мрак их. А не будет ли знамением некого конца, если начну переписку с Бугаевым? Об этом очень нужно подумать. А пока еще раз изучить длинное письмо Бугаева о синтезе цветов, любвей, рассудка, чувств. Он, испытывая высшее напряжение, одни из высших, постигает, очевидно, многое, но так хаотично, ибо громадно. Сила его прозрения может разрешиться в некоторое величие успокоения вблизи от милой стороны. Колокола же его уже теперь перезванивают лиру. Знак ли это? Сегодня я буду у Мережковских. Да неужели же и я подхожу к отрицанию чистоты искусства, к неумолимому его переходу в религию? Эту склонность ощущал я, только не мог формулировать, а Бугаев, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус вскрыли. Давно. Смотри, критика на декаденство. «Excelsior» — «выше», латинский. Словцо Мережковского. «Дай Бог вместить все, ведь и Полонский, чистый творец, говорил. Как ни громко пой ты лиру, колокола перезвонят». Прочесть Мережковского о Толстом и Достоевском. Очень мне бы важно. Что ж, расплывусь в Боге, разольюсь в мире и буду во всем тревожить ее сны. Все познать и стать выше всего. Формула Михаила Крамера. Великая надежда, данная бедным в дар и слабым без труда. 26 июня. Собирая мифологические материалы, давно уже хочу я положить основание мистической философии моего духа. Установившимся наиболее началом смело могу назвать только одно – женственное. Обоснование женственного начала в философии, теологии, изящной литературе, религиях. Как оно отразилось в моем духе? Внешние его формы – антитеза. Я – как мужской коррелат моего женственного. Эгоистическое исследование. Сейчас я вернулся из Боблова. 21 июля 1902 года. Ночь. ЛД. Любовь Дмитриевна Менделеева. Инициалы в рукописи густо зачеркнуты. Сегодня вернулась от Менделеевых, где гостила чуть не месяц. У нее хороший вид. Как всегда, почти хмурая. Со мной еле говорит. Что теперь нужно предпринять, я еще не знаю. Очень может быть, что произойдет опять вспышка, иначе и мирская логика трудно, а может быть и вовсе не позволяет, потому что всегда всякий человек, пребывая известное количество моментов в одном положении, требует заполнить следующие моменты другим. Огромный плюс к этому неоспоримому еще нечто. Стоит ли? Стоит ли, то есть, отвлекаться? Мало того, имею ли я мировое право не творить ужасного? Таков вопрос, весьма согласующийся с натурой вопрошающего. Беспринципностью. Иначе быть не может. Что же именно нужно делать? Я хочу не объятий, потому что объятие, внезапное согласие, только минутное потрясение. Дальше идет привычка. Вонючее чудище. Я хочу не слов. Слова были и будут. Слова до бесконечности изменчивы, и конца им не предвидится. Все, что не скажешь, останется в теории. больше испуга не будет, больше презрения во многих формах не будет. Правда ли, что я все, то есть мистику жизни и созерцания, отдам заодно? Правда. Синтеза ты ведь потом, разумеется, добьешься. Главное — овладеть реальностью и оперировать над ней уже. Corpus ibi agere non potest, ubi non est. Тело не может действовать там, где его нет. Латинский. Я хочу сверхслов и сверхобъятий. Я хочу того, что будет. Все, что случится, того и хочу я. Это ужас, но правда. Случится как уж, все равно. Все равно что. Я хочу того, что случится. Потому это, что должно случиться и случится, то, чего я хочу. Многие бедняжки думают, что они разочарованы, потому что они хотели не того, что случилось. Они ничего не хотели. Если кто хочет чего, то и случится. Так и будет. То, чего я хочу, будет. Но я не знаю, что это, потому что я не знаю, чего я хочу. Да и где мне знать это пока? То, чего я хочу, сбудется. 29 августа. Черновик письма к Любови Дмитриевне Менделеевой. Пишу вам, как человек, желавший что-то забыть, что-то бросить, и вдруг вспомнивший, во что это ему встанет. Помните вы-то эти дни, эти сумерки? Я ждал час, два, три. Иногда вас совсем не было, но, боже мой, если вы были. Тогда вдруг звенело и стучало, захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет от тусклой желтой лампы. Показывалась ваша фигура, ваши линии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с любовью наблюденные. На вас, бывало, должно быть полумодная шубка с черным мехом, не очень новая, маленькая шапочка. Под ней громадный, тяжелый золотой узел волос ложился на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки в черной перчатке, шерстяной или лайкровой. В другой руке держали муфту, и она качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь, от Марии Михайловны. Мне все дорого. Такая высокая, статная, морозная. Изредка в сильный мороз волосы были спрятаны в белый шерстяной платок. Когда я догонял вас, вы оборачивались с необыкновенно знакомым движением в плечах и шее. Смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрагивалась, и вообще-то ваша рука всегда торопится вырваться. Когда я шел навстречу, вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные глупости, может быть, пошлости, падал духом. Вдруг душа заливалась какой-то душной волной, натесные наяву непробудные. И вдруг, страшно редко, но ведь было же и это. Тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение. Может быть, мимолетная дрожь? Или все это было, лучше думать, одно воображение мое? После этого опять еще глуше, еще неподвижнее. Прощались вы всегда очень холодно, как здоровались, за исключением 7 февраля. До глупости цитировались мной стихи. И первое ваше слово всегда легкое, капризное. Кто сказал? Чьи? Как будто в этом все дело. Вот что хотел я забыть, о чем хотел перестать думать. А теперь-то что? Прежнее или еще хуже? Поскриптум. Все, что здесь описано, было на самом деле. Больше это едва ли повторится. Прошу впоследствии иметь это в виду. Записал же, как столь важное, какое редко и было, Даже, можно сказать, просто в моей жизни ничего такого и не бывало. Да и будет ли? Все вопросы, вопросы озабоченные, полузлобные. Когда же это кончится, Господи?